Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий, Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях протоиерей Георгий Климов, преподаватель Московской духовной академии, благочинный храмов Троицкого округа, северо-восточного викариатства города Москвы. Здравствуйте, батюшка! Благословите
наших
телезрителей!
Господь благословит вас, дорогие братья и сестры!
Спасибо, Господи! Отец Георгий... Вот мы и вступили на поприще Страстной Седмицы, и сегодня у нас Великий Вторник. Соответственно, хотелось бы поговорить с вами о событиях, которые были сегодня, о тех библейских притчах, эпизодах, которых мы сегодня слышали в храме, и об этом как-то хотелось бы очень подробно поговорить, и пойдем, так сказать, по порядку. И первое, что я хотел бы спросить у вас, это вопрос о власти Христа. Когда книжники и фарисеи пришли к нему и задали ему вопрос, какой властью ты это делаешь и кто тебе дал такую власть? Это Евангелие от Матфея, 21 глава, 23 стих.
Да, верно. События Великого Вторника, пожалуй, это больше всего бесед и притч Христовых, которые он рассказывает в дни Страстной Седмицы. Больше всего. И начинается Великий Вторник действительно с вопроса о власти Христа. Какой властью ты это делаешь, кто дал тебе эту власть, мы должны, конечно, приурочить именно к очищению храма Иерусалимского, который Господь накануне очистил. Великий понедельник, как мы читаем об этом у евангелистов Матфея, Марка и Луки, Господь пришел и очистил Иерусалимский храм. Но, и вот здесь, мне кажется, самое важное для того, чтобы понять весь драматизм ситуации, мы должны сказать следующее. Дело в том, что Христос входит в Иерусалим как Мессия. Событие, которое мы обычно называем «вход Господень в Иерусалим», правильнее бы по-библейски было бы назвать «вход Иисуса в Иерусалим как Христа». А что это значит? Это значит, что народ принимает Иисуса из Назарета как обетованного священного царя от века ожидаемого. И значит, уже народ на стороне Господа. Как только народ встает на сторону Христа, то первосвященники, книжники, фарисеи, и так пылающие ненавистью и злобой против Господа, уже не могут ничего с ним сделать. Они не могут его взять, они боятся народа. И все, что они пытаются теперь уже сказать Христу, направлены исключительно на одно. Они пытаются развенчать Иисуса Христа в глазах народа как Христа. Как только они это сделают, они смогут его уничтожить. И, соответственно, вопрос, который они задают, и начинается с этого Великий Вторник, какой властью ты это делаешь, кто дал тебе эту власть, он очень искусителен. Почему? Потому что первосвященники уверены, Христос не сможет им внятно ответить, откуда у него эта власть. Ведь он бы не был из левитского колена, он не учился ни в каких богословских иудейских школах. Первосвященники ему эту власть не делегировали, и поэтому запнется Господь, не сможет ответить. Они скажут народу посмотреть. Он усвоил себе не принадлежащую власть. Но как поступает Христос, воплотившаяся мудрость? Очень просто. Он им говорит, спрошу и я вас об одном. Ответите вы мне, отвечу и я вам. Почему так Господь поступает? Вот этим вопросом на вопрос Он хочет засвидетельствовать как раз перед тысячами людей, которые уже находятся при этом диалоге, что первосвященники, книжники, фарисеи, они потеряли власть, данную им от Бога. Как Он это добивается? Он их спрашивает, скажите мне, крещение Иоанна было с небес или от человеков? И вот здесь духовные вожди начинают уже метаться, как им ответить. Потому что рассуждают они, мы об этом читаем в Евангелии, если мы скажем от человеков, то есть не признаем то, что Иоанн Креститель был послан от Бога, то тогда мы боимся народа. Народ уничтожит таких духовных вождей, которые не признали посланничество Иоанна Крестителя от Бога. Тогда, получается, они шли на берега Иордана. Первосвященники, фарисеи, мы об этом тоже читаем в первых главах Евангелия. Креститься от Иоанна лицемерно. А ради чего тогда? Но тогда они говорят, а если мы скажем, что послание Иоаннова было от Бога, он был послан с неба, тогда, и они говорят, Христос нам скажет, а что же вы не послушали Его? В каком смысле? А дело в том, что в Евангелии Христос, по крайней мере, точнее, не Христос, а Иоанн Креститель, по крайней мере, трижды говорит об Иисусе, как об истинном Христе. И если они говорят, мы признаем то, что Иоанн послан от Бога, мы вынуждены будем прислать то, что и Христос от Бога послан. И тогда они говорят, не знаем. Но как только они говорят, не знаем, они расписываются именно в том, что они никакой уже власти от Бога не имеют. Потому что если простецы приняли Иоанна как посланного от Бога, то как же они, духовные вожди, могли этот момент проглядеть или не знать, откуда он? Тогда Христос ему говорит, и я вам не скажу. Он уже не имеет никакой обязанности отвечать тому, кто власти задавать ему такие вопросы не имеет. Это, пожалуй, действительно очень важное первое событие, ответ нашего Господа на вопрос вот этим духовным вождям, который очень оскорбителен был, естественно, для этих людей в глазах тысяч людей.
Пойдем далее, батюшка?
Да.
Далее мы в евангельском повествовании читаем как раз о трех обличительных речах.
Да. Это о двух сыновьях. Это три обличительные притчи, да. Верно.
О злых виноградарях и о брачном пире.
Да.
Ну, давайте по порядку.
Ну, о двух вот сыновьях. Здесь, если да, вообще все эти три притчи брать, как они имеются в Евангелии от Матфея только. Но притча о злых виноградарях имеется, конечно, во всех трех Евангелиях первых. Матфея, Марка и Луки. Это притча обличения абсолютно точно, потому что Господь их приводит именно свидетельствуя о том, что первосвященники, книжники, фарисеи иудейские, они именно потеряли власть, данную им от Бога. Они ввели в серьезнейшее заблуждение, духовное заблуждение весь иудейский народ. Вот та национально-религиозная гордость, которой кичились иудеи, по сути дела, это была духовная проказа на всем иудейском народе того времени, когда приходит Христос. И важно, мы видим, что когда Христос эти притчи, обличения приводит, его понимают иудеи. Именно.
То есть можно сказать о том, что настолько была низкий уровень власти вот этих фарисеев, книжников, вот этой, то есть духовности, что они без проблем и Христа приняли, народ.
Нет. Здесь мы должны, пожалуй, вот о другом рассуждать. Знаете, вообще вот то, что народ принимает Иисуса как Христа, которого ждал народ, вот, пожалуй, о чем мы здесь должны говорить. Это попущение Божие. Это попущение Христа, нашего Господа, для того, чтобы ему можно было, во-первых, все сказать, то, что он хотел сказать именно о современном ему иудействе. Перед тысячами людей, перед миллионами людей. Мы должны сказать, что на праздник Пасхи в Иерусалим в то время собиралось до 4,5 миллионов людей для празднования. Вот перед какой аудиторией можно сказать, Господь, как Христос выступает. Но какого Христа ждал народ? Они ждали, конечно, священного царя во всем величии. Это должен был быть царь. Сын царя Давида, богатейший, славнейший, сильнейший, красивейший. Господь попускает его принять таковым. Но мы знаем, чем это обернется буквально через 2 дня, когда будут кричать «распни, распни», потому что оправдания народа не сбудутся. Но в данном случае принятие народом нашего Господа как Мессию дает ему возможность все сказать абсолютно, что он хочет сказать. И вот эти обличительные притчи. Сначала о двух сыновьях, работающих в винограднике, потом притча о злых виноградарях, потом притча о брачном пире. Конечно, это притчи, обличающие гордость и непокорство иудейского народа перед Богом. С другой стороны, во всех этих притчах мы можем увидеть призыв к покаянию. Они свидетельствуют, ну действительно, и каждому из нас, пожалуй, это самое важное, что условием принятия тебя Богом является покаяние. Это раскаявшийся старший сын, который сначала отказался, а потом все-таки пошел и работал в винограднике. В притче о злых виноградарях это момент, ну что ли, принесения плодов, которые должны были приносить виноградари, работающие виноградники. Однако они его отказались принести. Это в притче о брачном пире, конечно, и образ вот этих праздничных, торжественных одежд, в которые должен одеваться всякий верующий, приходящий на пир Христовой веры. А если мы посмотрим на эти притчи и с точки зрения как притчи пророчества, мы тоже можем выделить очень важный аспект. В притче, допустим, о старшем и младшем сыне мы видим пророчество о том, что язычники придут и станут, будут усыновлены вновь Богу. В притче о злых виноградарях выступает очень важная, важнейшая тема – это объективные условия спасения. То, что камень только в том случае, если будет отвергнут строителями, то есть Сын Божий будет убит, он станет главой угла. Это объективные условия нашего спасения. Ну и, конечно, вот в притче о брачном пире мы тоже слышим пророчество о судьбе Израиля, которое совершится в 70-м году, когда рукой императора Тита Господь накажет непокорных иудеев за то, что они мессию распнут.
До сих пор переживают эти события.
И до сих пор, естественно, эти события переживаются. Да, действительно.
А можно ли сказать, что отступничество Израиля, богоизбранного народа, открыло путь к спасению другим народам?
Ну, мы здесь-то видим, может быть, даже сказать, нечто большее и внятное, поскольку, если мы обратимся к посланию апостола Павла, к филиппийцам, кажется, то там он очень четко этот момент обозначает. В послании к римлянам, простите, когда говорит о том, что отломлена ветвь от дерева природная для того, чтобы была привита инородная. Помните, когда он рассказывает, обращается к язычникам и говорит апостол Павел им, чтобы они не гордились тем, что они привиты на божественную лозу. Потому что для того, чтобы им быть привитыми, была, ну, можно сказать, отнята истинная ветвь Израиля. Правда, он говорит о том, что до времени, в конце, и остаток спасется.
Далее мы будем говорить о трех искусительных вопросах.
Далее три искусительных вопроса.
Зачитать их?
Да, пожалуйста, можно
и
зачитать.
Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божие учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Евангелие от Матфея, 22 глава, 16-17 стихи.
Ну вот опять же мы говорим о трех искусительных вопросах, которые направлены именно на то, чтобы в глазах людей развенчать Иисуса как Мессию. Искусительные вопросы построены так, что как на них не ответь, ты будешь уловлен, ты будешь развенчан. Когда фарисеи обращаются к Господу, платить подать кесарю или не платить, конечно, дается только две возможности ответа. Ответить или платить, или ответить не платить. В том случае, если Господь отвечает «платим», то тогда иудеи или духовные вожди говорят: посмотрите, он как священный царь, как мессия, может ли признавать чужеземное иго? Ведь он призывает ни к чему иному, чтобы поддерживать чужеземную власть здесь, в Израиле. А иудеи ждут мессию, который именно будет политическим и экономическим освободителем иудеи и Израиля. Поэтому, как только Христос скажет «платите, подайте кесарю», его руками народа уничтожает религиозная власть. А если Господь скажет, не надо платить, подать кесарю, то тогда эти же фарисеи идут к Понтию Пилату и скажут: посмотрите, этот человек призывает к бунту, к мятежу, он не хочет поддерживать чужеземные иго. Тогда уже руками Понтия Пилата будет уничтожен Господь. Ну и вот здесь, надо сказать, Господь как воплотившаяся истина и мудрость находит третью возможность ответа, которая была неожиданна, наверное, для слушавших. Вообще во всех трех этих искусительных вопросах звучит очень важный аспект. То, что царство Христово – это царство не от мира сего. А это значит, что законы этого царства неприложимы к царству Христову. Это самое главное, пожалуй. Но Господь отвечает как? Что лицемерить? Принесите мне динарий. Что значит лицемерить? Дело в том, что иудеям ведь запрещено было изображение человеческое, где бы и кого бы ни было. Но поскольку на динарии был изображен лик императора, Господь хочет сказать, вы сами не лицемерите ли тем, что пользуетесь монетами с изображением лица человеческого? Ведь это запрещено вам по закону. А дальше ответ строится вот на каком, на какой реальности. В древности деньги являлись принадлежностью того, собственностью того, кто на них был изображен. Поскольку на деньгах изображен кесарь, это его собственность. Христос отвечает, итак, отдавайте кесарю кесарево, а Божие Богу. Конечно, ответ удивителен по глубине. И традиционно он понимается нами как, и мне кажется, это вполне справедливо, то, что государственной власти справедливо отдавать часть того, что ты под ее покровительством наживаешь. Так называемый налог или так называемый оброк. Да. Но в ответе Христа слышится, конечно, и нечто большее. Что значит «Богу Божие должно принадлежать»? В нас душа наша принадлежит Богу, и больше никому она не может принадлежать. Поэтому вот в этих словах мы, конечно, слышим очень важные призывы для каждого из нас, чтобы душа наша была чиста и уготована для служения Богу. Она не должна оскверняться мирскими грехами, а все, что не касается души, все, что не касается наших отношений с Богом, пожалуй, можно отдать и кесарю. Вот это первый ответ нашего Господа, который, мы видим, приводит в молчание фарисеев.
Далее, второй вопрос. Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Был у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему, подобный второй и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и сама жена. Итак, воскресение, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее. От Матфея, Евангелие, да. 22 глава, 24-28
стихи. Да, наверное, этот вопрос задают уже саддукеи. Саддукеи, которые, как мы знаем из Священного Писания, не верили в воскресение мертвых, в существование души, в существование ангелов. Их искусительность вопроса построена на чем? Вообще, они, конечно, апеллируют к очень известному и распространенному среди иудеев закону, который называется закон Левирата, или свойства, или ужичество по-славянски. Закон, который предписывал в случае того, если муж умирал бездетным, ближайшему родственнику, чаще всего это был действительно брат, взять за себя жену умершего и восстановить ему семя. Рожденный от этого брака ребенок усваивался или усыновлялся умершему с наследованием всех, соответственно, прав. Саддукеи задают гипотетически возможный вопрос. Было 7 братьев, все брали за себя эту женщину, но каждый умирал бездетным. То есть тогда в паке бытии чьей она будет женой? В чем искусительность вопроса? Христу дается 2 возможности ответа. Сказать, допустим, будет женой всех. Все имеют на нее как бы равные права, но тогда получится, что он, Иисус, как Мессия, признает много мужества. А много мужества являлось вопиющим нарушением ветхозаветного законодательства, полиандрии так называемое. Может ли Мессия, который пришел закон не нарушить и исполнить, призвать к тому, чтобы нарушить самым вопиющим образом закон? Нет. Поэтому, если Христос скажет женой всех, тотчас руками людей, стоящих и слушающих, он будет уничтожен. Он будет признан лжемессией и пострадает. А вторая возможность ответа, пожалуй, заключается в таком, самом простом по-человечески, не знаю, чьей она будет женой. На самом деле ведь очень сложно сказать. Но как только Христос скажет «не знаю», то тогда он выразит этим самым сомнение в воскресении мертвых. Он оскорбит религиозные чувства верующих таким ответом. И тогда опять он подпадает под уничтожение руками людей. Господь находит 3-ю возможность, опять воплотившуюся премудрость божественная, обвиняет саддукеев в чем? Он говорит, ошибаетесь, не зная ни силы Божией, ни Писания. В чем выражается сила Божия? Или лучше сказать, незнание силы Божией со стороны саддукеев? Ну, конечно, в том, что Бог по своему всемогуществу не будет, конечно, советоваться ни с какими людьми. Он сможет устроить так, что там в паке бытии человек сможет пребывать без всяких потребностей плотского общения с мужем или с женой. А незнание Писания проявляется в том, это сам Господь очень четко обозначает. Разве вы не читали, как Моисею при купине открылся Бог? Открылся именно как Бог Авраамов, Исааков и Иаков. Так значит, о чем здесь должна идти речь? Когда Моисею открывается Иегова как Бог Авраама, Исаака и Иакова, проходит со дня смерти Авраама, Исаака и Иакова уже около 400 лет. Но если бы они действительно умерли, наверное, Богу нужно было бы Моисею открываться, как «я был Богом Авраама, Исаака и Иакова». Но, однако, в настоящем числе свидетельствуется, значит, они живы у Бога. И этим самым свидетельствуется действительно истина воскресения, истина существования души. И вот таким ответом мы видим и здесь Господь, ну, по-русски выражаясь, затыкает рот и саддукеям, которые пытаются развенчать его в глазах народа, как истинного Мессию.
Отец Георгий, ну вот и третий вопрос. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?
Да, этот вопрос задает законник или книжник, как его называют Священное Писание. Об этом вопросе говорит нам Евангелие от Матфея и Евангелие от Марка. Какая наибольшая заповедь в законе? Вот в чем искусительность этого вопроса? Тут, может быть, не так просто понять, но по всей вероятности искусительность заключается вот в чем. Дело в том, что закон, как мы знаем, имел сотни заповедей. И на первый взгляд одна важна, а другая не очень. Но закон-то говорил о чем? О том, что будет проклят всяк, хотя бы что-то не исполнивший. И тогда получается, что любая заповедь главнейшая. По всей вероятности, вот этот законник намеревался завязать, ну что ли, богословский спор с Иисусом, зная, что тот нигде ни в каких богословских школах не учился, и запутать его. А запутав его, опять же, засвидетельствовать, что он никакой не Мессия. Мессия не может не знать закона. Он не может не знать ответа на вопросы по закону. Но Господь действует на сердце человека. Здесь уже мы видим законника. И отвечает ему так, что своим ответом просто покоряет этого человека. И тот в духовном восторге восклицает: «Как ты хорошо говоришь, учитель! Что больше заповедей, чем любви к Богу и к ближнему, нет ничего, что это больше всяческих всесожжений и жертв». И вот это приближение ко Христу, признание Его, возможно, даже, мы видим, вызывает и одобрительную реакцию со стороны самого Спасителя. Он, обращаясь к этому человеку, говорит: «И ты недалек от Царства Небесного». И дальше вот Священное Писание как раз нам скажет о том, что уже больше его никто ни о чем спрашивать не смел. То есть все попытки пресечь, развенчать его именно в глазах народа как Мессию, они потерпели фиаско.
На этом вопрос оканчивается. Да? Такой вот вопрос. Почему вот это первенство ветхозаветной любви остается актуальным для христиан? Вот. Говорят многие люди, что мы вот Церковь Нового Завета, Ветхий Завет мы не признаем.
Ну, мне-то кажется, что не совсем так. Это не ветхозаветная любовь. Когда мы говорим, допустим, о заповедях Моисея, о самых главнейших нравственных заповедях, данными Моисею, мы, обращаясь к толкователям этих заповедей, конечно, святым отцам нашей новозаветной православной церкви, мы находим у них слова о том, что это были заповеди, начертанные на скрижалях человеческого сердца. Просто Моисею они были даны, выражены в визуальной, что ли, текстуальной или слуховой форме. Но это то, к чему предназначен человек, вне зависимости от того, где он живет, в Ветхом Завете или в Новом Завете. Это та истина, ну, ради которой человек существует. И вне любви к Богу и к ближнему мы перестаем быть людьми.
Далее у нас следует обличительная речь Христа.
Да, ну нет, вот этой обличительной речи предшествует один, ну, такой, что ли, штришок, который обозначает Христос. Он спрашивает присутствующих, стоящих перед ним, фарисеев, книжников, саддукеев, о том, чей сын Христос. Вот он спрашивает: «Итак, что вы думаете о Христе, чей он сын?» И они отвечают ему: «Давидов». А Господь на это возражает: «А как же тогда Давид?» Говорит: «Рече Господь Господи и моему, сиди одесную меня». Итак, если он, то есть Давид, называет Христа Господом, то как же он сын ему? Вот опять же с этим бы, наверное, тоже лучше бы нам разобраться, почему это было важно для Христа. Ему было очень важно Господу засвидетельствовать то, что современные ему фарисеи, или вообще представители религиозной власти, или вообще и весь народ, который находился под влиянием этой власти, имели неверное представление о Христе. Искаженное учение, лжеучение о Христе. Почему? Потому что для них Христос был исключительно сыном только царя Давида, со всеми вытекающими из преимуществ Давида как царя последствиями. Но ведь если рече Господь, Господи моему, говорится в духе Давидом, то есть тождественными именами называется и Бог, и Христос Господь, то не значит ли это, что Христос Сын Божий? То есть вопрос Христа, чей Он Сын, по сути дела об одном. Если Он не Сын Давидов, значит Он Сын Божий. Вот это просмотрело современное Христу иудейство. Этого учения они не имели. Они, имея истинного учения о Христе, соответственно, они и все остальное имели неправильное, ложное, ведущее в погибель. И вот обозначив именно этот момент, очень важный перед всеми, Господь начинает обличительную речь.
Угу. О чем же, батюшка, эта речь?
Ну, обличительная речь, она в полноте, как мы обычно говорим, содержится в 23 главе Евангелия от Матфея. Конечно, есть параллельные тексты и у Марка, и у Луки, но это только кратко. Кратко, хотя во всех трех Евангелиях выступает очень важным аспектом, что Господь говорит о том, что религиозные вожди в своем родении за стяжанием духовной власти, а через нее и богатства земного, не родят о духовном. И более того, они отсутствие плодов духовных прикрывают внешним исполнением обряда. Вот, пожалуй, это то, что очерчивает всю обличительную речь. А вообще, 8 раз Господь в этой обличительной речи произносит «горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». И вскрывает всю, вот, пожалуй, вот эту страшную сущность современного себе иудейства. Проклинает их Господь именно за что? За то, что, прикрываясь внешним обрядом, исполнением внешних заповедей, они совершенно безобразно, они совершенно оскорбительно для Бога ведут себя по отношению к ближним. Но это каким нужно быть, ну что ли, жесточайшим человеком, просто не человеком, если выманивать у вдов последние деньги. Каким путем? Путем показывания того, как ты умеешь молиться. Господь говорит ведь, как вы поедаете дом и вдов. То есть вы съедаете их дома. Вдов необычных и небогатых людей. Каким это надо быть человеком? И вот это обличение, оно проходит, можно сказать, вот рефреном золотой нитью через всю вот эту обличительную речь. Сущность ужасно рисуется перед нами. В конце концов, Господь заканчивает слова о том, что они уподобляются гробам повапленным, то есть покрашенным, которые снаружи кажутся людьми очень красивыми, а внутри полны всяческих нечистот. Главнейшее, вот здесь Господь замечает, из этих всех грехов является лицемерие. То есть вот это самая страшная страсть, пожалуй, которую мы должны все беречь. Потому что лицемерием очень много можно оправдать в своей жизни. Пожалуй, любой грех оправдывается лицемером, человеком-лицемером. И вот на этом пути как раз находилось современное Христу иудейство. Господь скрывает, конечно, их алчность, их сребролюбие, их жажду к наживе, их жажду к порабощению других людей под свою духовную власть для того, опять же, чтобы наживаться за их счет. И это вот, пожалуй, самое-самое здесь было обидное, наверное, то, что слышали иудейские вожди в присутствии, опять же, скажем, тысяч людей. Ну, конечно, чем могло все закончиться, такое обличение? Естественно, только страстями. Потому что то, что Господь произносил, это было последней каплей вот в том, что должно было привести к страстям. И, конечно, привело. И, кстати, последнее, 8-е горе, которое Господь произносит, «Дополняйте же меру отцов ваших». Оно как раз и понимается так. «Сделайте эту меру полной. Если отцы ваши убивали пророков, убейте самого Сына Божия». Пожалуй, это и пророчество, и констатация того, что они уже, иудеи, готовы были сделать сполна.
То есть Христос намеренно говорит?
Намеренно, абсолютно намеренно. но пользуется, опять же, скажем, вот той возможностью, которую он совершил. Он вошел в Иерусалим как обетованный, священный, от века ожидаемый царь. И ему никто не может ни возразить, ничего сделать. Его народ слушает, открыв рты. А, конечно, пышущие злобой иудейские начальники только, наверное, сжимают кулаки. И больше ничего.
После ваших слов хочется задать вопрос. Почему же через несколько дней его распнут?
Если столько людей... логический вопрос. Логический вопрос. И вот опять мы вернемся к тому, что было сделано Господом. В смысле попущения, признания его мессии. Мы говорим о том, что народ признает его. Как того мессию, который ждал народ. Великого царя, победоносного освободителя от чужеземного ига, больше, конечно, в аспекте политическом и экономическом. Конечно, народ уверен, что сейчас Христос, войдя в Иерусалим, начнет, ну, говоря языком самого Христа, низводить к себе в помощь 12 легионов ангелов, которые сотрут в порошок и Понтия Пилата, и все те легионы, которые стекались туда на праздник Пасхи, и станет тем царем, который нужен был народу, и начнет победоносное шествие. Освободит Иерусалим, Иудею и так далее. Но проходит несколько дней, ничего не происходит. Более того, мы видим, что Христос в глазах людей ведет себя очень смиренно. Он попускает издеваться над ним, бить его. Его Понтий Пилат выводит окровавленным перед людьми со словами «Сей человек», которые, по сути дела, нами могут быть поняты в контексте историческом, а не духовном. Посмотрите на этого несчастного, ну что он вам сделал? А они уже не могут простить его за тот обман, который совершен. Они-то надеялись на что? На то, что сейчас победоносное шествие начнется, а он и за себя постоять не может. И когда их Понтий Пилат спросит этих людей, а какое он вам зло сотворил? Они же не могут сказать Понтию Пилату, он должен был тебя свергнуть и уничтожить, но этого не сделал. И им ничего больше не остается, как разводя руками говорить, распни его, распни кровь его на нас и на чадах наших. Они обмануты, по крайней мере, они себя чувствуют жутко обманутыми. И вот это уже действует, ну, можно сказать, инстинктивно на то, чтобы уничтожить Иисуса.
То есть, опять же, обман. Они считали, что они обмануты.
Да.
Опять же.
Да.
Далее мы будем говорить о противлении воле Божьей. В первую очередь, это плач о Иерусалиме.
Ну, да.
И пророчество о втором пришествии и увещевание Божьего.
Ну, вот, а то, что касается плача, действительно, после обличительной речи, произнеся ее, восьмое, возвести в горе, Христос плачет над Иерусалимом. Почему он плачет? Ну, конечно, мы не можем, как сказать, допустить мысли, что Христос не любил фарисеев. И вообще, кого бы то ни было. Ведь он, воплотившуюся любовь, пришел для того, чтобы спасти каждого человека. И вот то общественное служение, которое он совершал, и те речи, которые он произносил, неоднократно были направлены на то, чтобы вывести иудеев из этого заблуждения, из этой прелести духовной по отношению к учению о Мессии, которое они имели. Но вот здесь, когда уже он вошел в Иерусалим, когда он все очень четко обозначил, и он видит, что его не принимают, как таким, каким должны были принять, его последние, можно сказать, надежды рухнули Господа нашего. И он уже просто констатирует, плача над Иерусалимом, то, что последнее не помогло. Все, они сами расписались, своей погибели. Погибели, и вот эти слова как раз об этом. Но сколько они трепетной нежности, любви, заботы выражают со стороны Христа по отношению к иудеям. И в этих словах, конечно, слышится еще и нечто, может быть, и большее. Господь, конечно, говорит о том, что иерусалимляне, иудеи будут наказаны. О том, что главными виновниками их наказания выступают религиозные вожди. По грехам правителей страдает народ. Есть такая народная мудрость. Но вот эту тягу наказания вместе с религиозными вождями понесет и весь народ. И это будет до тех пор, пока не воскликнут они, благословен грядущий во имя Господне. То есть, по сути дела, действительно, до дней практически второго пришествия они будут находиться под проклятием Божиим. К Конечно, не нам решать, но объективно история, если мы посмотрим на нее и на современную историю иудейского народа, не свидетельствует ли нам о том, что эти слова до сих пор сбываются.
Не прокляты. А скажите, вот Христос, то есть все равно надеется на то, что люди, фарисеи, книжники по-другому отнесутся к нему? Или уже все предопределено?
Нет, в этих словах мы видим, конечно, он надеется. Но мы понимаем, что, наверное, из тех тысяч людей, которые находятся, они принимают и эти последние слова, этот последний плач, который произносится Господом, они обращаются к Нему. Почему нет? Это, по всей вероятности, настолько, ну, может быть, опять же, действовало на сердце человеческое. Знаете, как будто бы вбрасывалось как семя в человеческое сердце, что при благоприятных условиях это дало нужный плод. Мы ведь, если посмотрим в книгу Деяний, когда совершается Пятидесятница, вот там, обратим внимание, апостол Петр проповедует иудеям. Он им говорит о том, что вы распяли Иисуса из Назарета, а Он был истинным Христом. И помните, они вдруг, умилившиеся духом, говорит Священное Писание, обращаются к Петру, что же нам делать? То есть, они же ведь, эти 3000 людей, которые обратились после Пятидесятницы, после проповеди апостола Петра, были как раз вот те, перед которыми Христос все это говорил, произносил, они Его слышали. Значит, достигает результат цели. Или потом, опять же, по книге Деяний, когда Петр и Иоанн исцеляют сидевшего у красных врат хромого на обе ноги. Там говорится о том, что 5000 иудеев обращаются ко Христу. А это кто? Это те же самые люди, которые вот здесь сейчас все слышат и все запоминают.
А какова судьба этих иудеев, которые распяли Христа? Вот вы говорите, 3000, 5000. Это те самые, кто и распинали его?
Нет, мы говорим сейчас о 3000 и 5000. Это вот из числа вот этих тысяч людей, пришедших на праздник Пасхи, которые, возможно, действительно в своих сердцах сохранили вот это движение в сторону Христа. И при благоприятных условиях, пусть прошло, конечно, какое-то определенное время, но не так его много времени прошло после Великого Вторника даже, когда апостол Петр в день Пятидесятницы перед ними произнес эти слова, они обращаются, они становятся Христовыми.
А вот благодаря вот этим людям, вот этому Синедриону, Пилату и так далее, свершилось то, ради чего Христос пришел в этот мир.
Да.
Какова их судьба? Ведь они были тем инструментом, который через который свершил спасение людей. И сейчас вот как Господь к ним относится?
Ну, вопрос о их судьбе, конечно, это запредельный для нас вопрос, поскольку Священное Писание ничего нам не говорит о том, что с ними сталось, как чего там произошло. Мы не знаем. Мы не знаем, но единственное, что мы, конечно, можем допустить, что их вот эта закостенелость в грехе, в неспособности к раскаянию, она ходатайствует им не вечную блаженную жизнь, а нечто противоположное. Пожалуй, все. Вот здесь мы больше не скажем. И вообще, обращаясь к Священному Писанию, конечно, мы должны понимать, что если Священное Писание нам о чем-то не говорит, то это есть на это причина. Писание нам говорит только о том, что нам для спасения крайне важно и необходимо. А о чем не говорит, значит, без этого знания или незнания мы обойдемся. Так вот здесь, в данном случае, Писание нам говорит о чем? О том, что за грех сребролюбия Иуда пострадал и поплатился страшным образом. А за подобное предательство, в принципе, со стороны апостола Петра, он тоже был предан Христом. Петр все-таки остался, он был возведен опять в апостольское достоинство. Почему? Потому что любил Господа. Истинно любил, искренне любил. И вот любовь к Богу, любовь к истине, любовь к богоискательству, она, конечно, никогда не даст человеку пропасть в этом мире. Господь всегда найдет пути, чтобы ты стал Его, Христовым. Мы видим это и на примере апостола Павла, правильно? Мы видим это и на примере Никодима, который пришел ко Христу ночью. Они не потерялись. Почему? Потому что любили истину. Вне зависимости от своих каких-то субъективных расположений к тому, чему их учили, как их заставляли думать или молиться. Они все-таки любили истину и в конце концов до нее доискались.
Даже, наверное, тот законник, который задал третий вопрос.
Но мы понимаем, что законник, по всей вероятности, если он был покорен, и тем более услышал от Христа такие удивительные слова, и ты недалек, то, конечно, он был, он стал уже Христовым. Мы считаем, что так.
Далее, о чем хочется поговорить, это пример смоковницы.
Угу.
Что же это за пример?
Со смоковницей?
Со смоковницей.
Ну, вообще, да, событие со смоковницей, вот если мы берем его, оно было в Великий Понедельник совершено, когда Христос со своими учениками шел очищать Иерусалимский храм. И на пути взалкав, не нашел на ней плода и проклял, потому что плода на ней не было. А в Великий Вторник, согласно Евангелию, действительно, от Марка, апостол Петр обратил внимание Христа, поскольку опять тем же путем в Иерусалим они шли, смотри, рави, смоковница, которую ты вчера проклял, засохла. Что это за пример? О чем он? Чему он нас учит? Конечно, это из ряда вон выходящее событие во всей евангельской истории. Это чудо, не вписывающееся в обычный ряд чудес Христовых. Понятно, это чудо-притча. Но поскольку мы говорим о том, что смоковница была символом ветхозаветного Израиля, и библейские тексты об этом пророчески прекрасно свидетельствуют, мы понимаем, что, проклиная смоковницу, Христос проклинал современное себе иудейство. Вот за что вопрос? Господь хотел найти плод на смоковнице, но не нашел. Конечно, Евангелие от Марка оговаривается, что было не время собирания смоков, но... Ведь смоковница была усыпана листьями. А смоковница – это дерево, которое устроено как? Сначала появляются цветы, выбрасываются, потом зависть на цветах, и потом листья. И тогда получается что? Что листья на смоковнице свидетельствуют о том, что на ней не может быть плодов. Более того, листья на смоковнице, значит, укрывают плоды, оберегают для их роста, возрастания и, в конце концов, созревания. Но оказалось, что та смоковница, которую проклинает Христос, наличием листьев скрывала отсутствие плодов. И тогда все становится понятно. Современное Христу иудейство проклинается под видом этой смоковницы, как не имеющие плодов, и более того, как исполнение внешнего обряда закона, укрывающее отсутствие этих плодов. Вот в чем вся опасность как бы современного Христу иудейства и была.
То же самое.
Конечно,
лицемерие,
было
да?
не время собирания смоков, но хоть в завязи какие-то плоды-то должны были быть на ней. А этого не было. Вот, пожалуй, и событие. В Евангелии от Луки этого чуда мы не найдем, но в Евангелии от Луки в 13 главе есть притча о бесплодной смоковнице. И здесь примечательно, что эта притча заканчивается словами о чем? О том, что виноградарь просит господина дать ему возможность окопать эту смоковницу, обложить навозом и еще один год подождать, не принесет ли плода. И вот удивительно, что по хронологии Евангелия от Луки эту притчу Христос рассказывает как раз за год до своих страданий. Тогда получается, что и притча получает ответ на вопрос, что же со смоковницей, принесла ли она плод, не принесла.
Далее мы поговорим о других притчах. Это о талантах, верном и злом рабе, десяти девах и о страшном суде.
Ну вот эти притчи, они, конечно, предваряются очень важными словами нашего Господа о будущих судьбах и Иерусалима, и о будущих судьбах мира, о так называемом эсхатологическом свершении или просто о втором пришествии Христовом. То есть, когда апостолы, ну, можно сказать, уже собирались с Господом уходить из Иерусалима, подходил к концу вторник великий, то они обратили внимание Спасителя на красоту зданий Иерусалимского храма. Обратившись, ему сказали, смотри, какие здания. И на это Господь им говорит, истинно говорю вам, здесь не останется камня на камне. И когда на пути уже в Вифанию, по всей вероятности, там Господь имел ночлег с апостолами, в доме Марфы и Марии, скорее всего, и Лазаря, на пути на Елеонскую гору как раз он останавливается напротив Иерусалима. И вот здесь апостолы Петр, Иаков, Иоанн и Андрей спрашивают его, Господи, когда ты придешь? Когда гибель Иерусалима? Какие знамения твоего пришествия? И вот Господь говорит о том, когда и как будет разрушен Иерусалим, и как случится второе пришествие. И после слов именно об этом, очень, ну, практически четко обозначив признаки и гибели Иерусалима, и своего второго пришествия, Господь приводит целый ряд, что ли, притч. Они могут быть обозначены как притчи, призывающие к постоянному бодрствованию человека, к притчи, призывающие к пониманию того, что внезапно случится второе пришествие, и если ты не будешь готовым к этой внезапности, то ты можешь оказаться вне брачного чертога, говоря языком притчи о десяти девах. Но мне кажется, что во всех этих притчах выступает как главнейший критерий твоей готовности – это именно любовь к Богу и к ближнему. Только она может человека сделать способным не прозевать второе пришествие. Ну, особенно наглядно здесь, конечно, выступает притча о десяти девах, пожалуй, когда пять юродивых дев не взяли с собой елея, а пять умных или мудрых взяли. Ну, конечно, по-русски юродивый действительно, как мы такого человека назовем, который взял лампаду и не взял елея. Но речь-то, конечно, о другом. Это притча. Эта притча говорит нам о чем? О том, что человеческое сердце должно быть исполнено елеем. А елей – это милость. По сути дела, слово переводится с греческого именно так. Это милость по отношению к ближним к своим. И купить эту милость бывает очень сложно. Когда пять юродивых приходят и просят пустить их, то вот здесь, конечно, они оказываются за дверями. Почему? Потому что елея не смогли приобрести. Как он приобретается? А в каком-то смысле, вот то, что дальше после этих притч приводит Господь, это притча о страшном суде. Это даже и не притча, когда придет Сын Человеческий и все святые ангелы с ним, когда сядет и поставит перед собой все человечество. Это образ страшного суда. Вот там как раз перед нами и во всей, можно сказать, своей красе и драматизме выступает вот эта готовность любви. Почему? Потому что судится человечество по очень простому критерию, насколько ты был человечным, когда жил на земле. Видите, осуждаются козлища за что? За то, что не посетили Христа в темнице, в больнице, не одели, не обули, не напитали. Но если мы вчитаемся в Евангелие от Матфея, это 25 глава, мы видим, что осуждаемые недоумевают. Когда, Господи, мы были в больнице и не посетили там Тебя, или в темнице и не посетили, тогда оказывается, смотрите, что те, кто осуждаются, они ходили в темнице и в больнице, и одевали, и питали, и кормили, но только Христа не видели. Нам еще бы и до них, конечно, дорасти, потому что мы не по больницам, не по темницам не ходим и забыли вообще, что это такое. Так вот, за что же они осуждаются? Пожалуй, здесь можно рассуждать именно о чем? О том, что они все это совершали исключительно по заповеди, механической заповеди. Говорит Христос, иди в больницу, я туда иду. Говорит, иди в темницу, иду в темницу. Одень, одел, обуй, я его обую. Но тогда, если я это и это сделал, уж ты, Господи, будь добр, мне спасение за это даруй. Вот за что они осуждаются. А те, кого Господь прославляет, они тоже недоумевают ведь. Когда мы были в больнице, в темнице, и тебя видели там, они не искали Христа в темницах и больницах, те, кто прославляется. Они просто по зову сердца ходили и помогали ближним, потому что сердце их разрывалось от боли. Они не могли видеть, как люди страдают. Но оказывается, что эта сердечная боль является тем елеем спасительным, который... ну, что ли, обетует человеку вечное спасение. Без него никуда. Вообще, надо сказать, что особенно вот в дни Страстной Седмицы, когда мы видим подвиг Бога человека ради нас, грешных и недостойных, особенно осознаем, что спасение есть акт величайшей милости божественной, мы как раз и понимаем, что принять этот подвиг милосердия божественного по отношению к нам мы можем исключительно такими же сердцами, исполненными милосердия. Вот сердечное расположение, принимаемое дар спасения. А если этой милости нет, то наше сердце, как крепко запертые врата, они никогда не впустят этот дар, не примут его, не поймут. Вот что самое страшное.
Отец Георгий, время передачи подходит к концу. Я бы хотел несколько таких маленьких штрихов в завершении сделать. В первую очередь, я бы хотел отметить то, что люди, приходя в храм, ну, не всегда понимают, что читают. Евангелие будут читать на славянском языке, да, может быть, не всегда понятно. И как вы думаете, может посоветовать нашим телезрителям читать заранее Евангелие, либо хотя бы как-то после службы, чтобы осмысливать? Думаю, это же достаточно...
Да, мне кажется, это само собой разумеющаяся вещь, чтобы готовиться к богослужениям. Ну или, по крайней мере, сейчас, переживая Страстную Седмицу, конечно, открыть в четверо Евангелия описание то, как и что происходило. Вчитаться в это не спеша, конечно, с расположением, ну именно сердечным, как актом благодарности Господу за то, что Он для нас сделал. Я, конечно, понимаю, что Страстная Седмица, богослужение, искушения, которые грядут, оно нас делает, ну, иногда просто деревянными по отношению к тому, что мы слышим, чувствуем. Но, знаете, наверное, и даже вот этот, ну что ли, подвиг с нашей стороны, когда ты ничего не чувствуешь, ничего как бы не понимаешь, у тебя нет ни сил, ничего, ты все-таки ведешь себя в храм, ставишь и стоишь на богослужении, это тоже очень дорогого стоит для того, чтобы нам быть принятыми Господом.
Вот как касательно конкретно Великого Вторника, может, как-то назовем главы хотя бы евангелистов, где можно действительно вот конкретно прочитать.
Ну, что-то мне кажется, что здесь наиболее, да, здесь наиболее обстоятельным, конечно, подробным, внятным является Евангелие от Матфея. Вот начиная с 22 и заканчивая 25 главой до последнего стиха, это все практически события Великого Вторника. Это, ну, опять же скажем, это колоссальнейшие по значимости и по объему речи нашего Господа Христа. Вот читая эти речи, понимаешь, что для каждого из нас это великий дар, то, что Сын Божий стал человеком, и отчасти для того, чтобы на понятном для каждого из нас языке сказать то, что от нас требуется для того, чтобы наследовать вечную жизнь.
Отец Георгий, я попрошу вас напоследок пожелать на оставшиеся дни Страстной Седмицы что-нибудь нашим телезрителям, ну и, конечно же, благословить.
Ну, конечно, я хотел бы, пользуясь случаем, с радостью пожелать всем нашим слушателям, чтобы вот эти последние дни, наступившие дни Страстной Седмицы, они, конечно, с великой пользой для наших душ, для наших телес прошли, чтобы мы хранили святыни в союзе единства с Церковью Христовой, с Церковью Православной, чтобы мы и молясь, и постясь, все-таки помнили о том, что этот подвиг наш будет принят только в одном случае, если мы свои сердца уготовим для божественной любви.
Отец Георгий, благословите наших телезрителей.
Бог благословит, всего доброго.
Дорогие телезрители, я напоминаю, что в гостях у нас был протоиерей Георгий Климов, преподаватель Московской духовной академии, благочинный храмов Троицкого округа, северо-восточного кариатства города Москвы. Всего вам доброго, до свидания.